Добрый день, братья и сестры! В эфире очередной выпуск телевизионного епархиального обозрения совместного проекта Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В нашей программе сегодня рассказ о важных событиях, которыми была наполнена жизнь Одесской епархии в минувшие дни. 6 марта состоялось духовное торжество – освящение Нижнего храма собора мужского скита в честь святителя Николая. 4 марта, во вторую неделю Великого Поста, Святая Церковь чтила День памяти святителя Григория Паламы. Святой елей как священнодействие и образ божественной милости. Елей освящения или соборование – особое таинство, спасительное время Великого Поста. 3 марта в Свято-Троицком греческом соборе Одессы был совершен молебен в честь 140-летия освобождения Болгарии от турецкого ига. Четвертого марта, во вторую неделю Великого Поста, когда Святая Церковь вспоминает святителя Григория Паламу, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Одессы в сослужении соборного духовенства. О воскресном богослужении рассказывает наш корреспондент.
Результативное прохождение Великого Поста сопряжено с различными искушениями и соблазнами. Каждый из нас в эти дни должен вспомнить слова богодухновенного Учителя, Господа нашего Иисуса Христа. «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Вспомнить их и осознать, что без молчания, которое сопряжено с молитвой, не будет пользы человеку от самого поста. И неспроста во вторую неделю Великого Поста Святая Церковь вспоминает именно святителя Григория Паламу. Ведь именно он первый систематизировал и правильно изложил учение о молитвенном молчании, а говоря церковным языком о исихазме.
Святая Церковь сегодня напоминает нам об этой необходимости молчания, потому что жизнь человека так устроена, особенно мы, живущие в городе, мы все время находимся в состоянии какого-то шума, рев автомобилей, шум толпы. Очень часто, когда мы оказываемся в тишине, мы чувствуем какое-то беспокойство и непривычное для нас состояние. Может ли премудрость Божия войти в душу, которая находится в таком состоянии пустословия, часто суесловия, многословия? И Святая Церковь напоминает нам о том, что лучи божественной благодати могут коснуться нас только в тишине. Если мы хотим это ощутить, то мы должны хотя бы несколько минут в течение суток вырвать для того, чтобы уединиться Господу в молитве, для того, чтобы мы могли задуматься о смысле нашей жизни, о том, для чего мы здесь, в этом мире находимся, и что же, конечно, ожидает нас в будущей жизни.
Григорий Палама – это великий отец и учитель церкви, богослов и философ. Жил и проповедовал святитель в XIV веке и был архиепископом города Фессалоники. Святитель Григорий Палама прославился тем, что он являлся рьяным защитником православных богословских истин. Так святитель в своих творениях доступно и правильно изложил и систематизировал учение о исихазме, а также природе нетварного света, божественных энергий и благодати. И в этот воскресный день Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Одессы. Жизнь и творение святителя Григория Паламы показывает каждому из нас важность и значимость поста и молитвы. Будем же мы стараться провести этот пост с пользой, дабы каждый из нас стал причастником жизни вечной.
6 марта в возрождающемся селе Мариновка Беляевского района состоялось духовное торжество. Нижний храм собора мужского скита был освящен митрополитом Одесским Измаильским Агафангелом в честь святителя Николая. Святопокровский скит основан в 2015 году. Сегодня на живописном берегу Хаджибейского лимана предстает удивительный храм. Благоустроенная обширная прилегающая территория, подведены все коммуникации, пробурена артезианская скважина, воздвигается первый в Украине православный хоспис Покров. А самое главное, здесь появился настоящий духовный оазис, подающий жаждущему народу воду живую, самого Христа. Подробнее об историческом событии освящения храма смотрите в нашем следующем сюжете.
Может ли быть видимое чудо в наши дни? Может ли то, что разрушалось десятилетиями так рьяно и жестоко, возродиться милостью Божией за несколько лет? Да, чудо – это удивительный момент, когда восстанавливается гармония, нарушенная человеческим грехом. Во вторник, 6 марта, правящий архиерей Одесской епархии прибыл в село Мариновка для участия в историческом событии освящения храма Свято-Покровского скита.
2,5 года всего прошло с момента основания монастыря. В обители много сделано, сооружены корпуса, трапезная, часовня, одна, вторая часовня, часть скорбящих радости. Реставрировать Свято-Покровский храм снаружи и внутри роспись проходит, иконостасы заказаны. Но сегодня совершилась первая Пасха. В этой обители мы совершили освящение престола и храма в честь святителя Христова Николая.
Жизнь храма подобна жизни человеческой. Он также рождается, принимает своеобразное крещение, когда святитель освящает его.
Всего несколько лет назад здесь находилось склад, помещение, овощи здесь лежали. И вот мы его превратили в храм Божий, величественный, иконостас прекрасный, росписи, и сделаны полы, все здесь сделано новое, ризница. Он стал уютным, благодатным домом Божиим, в котором все, кто будет приходить, получают спасение, утешение и радость, потому что святитель Христов сам идет навстречу.
Святой Николай – покровитель тех людей, которые оказались в беде. Он явился и нашим помощником в эти тяжелые времена, когда наша страна переживает беду безбожия и человеческого бессердечия. И мы можем убедиться в этом, смотря на преображение возрождающегося скита.
За такий короткий промежуток часу ця внутрішня частина цього храму, гляньте, як вона преобразується, все розписується, новий іконостас, новий в нижній частині храму теж новий іконостас, нова розпись. І дійсно це все дуже велика справа, яку робить владика, і не бачити її, ну просто неможливо.
Свято-Покровский храм в селе Мариновка пережил свою мрачную Голгофу во времена богоборчества.
Дійсно, у нас був храм Покрова Пресвятої Богородиці, який збудували в 1898 році, а вже в 27-му році його під час колективізації закрили. У 60-му році Хрущов його розвалив. І святе місце, поругаємо, не буває. Тому було і наказання на нашому селі. Село, яке народило троє героїв Радянського Союзу, стало неперспективним, ніякого розвитку не було. І тільки тоді, коли ми звернулися до Бога, і Бог дозволив нам відновити цю святу обитель, і митрополіт Агафангел у 1994 році освятив це місце, святе, на якому ми з вами стоїмо, освятив його, і по його молитвах уже будівництво почалося в 1995 році, а у 2000 році він освящав престол.
Да, невозможно одолеть святую церковь. По слову Христа, ее не одолеют врата ада. И когда народ обращается к Богу, тогда мир и благодать почивают в людях.
Владика митрополіт Агафангел почав відроджувати монастир, то дійсно по молитвам його, по молитвах монашествующих, які зараз тут служать, і клімат почав мінятися, і стосунки у самому господарстві, і стосунки між жителями почали більш духовнішими і більш ввічливими друг до друга. А там, де святость, там і благо, там, де благо, там і порозуміння повне йде.
В таком единомыслии менее чем за 3 года в Мариновке практически полностью завершены работы по реконструкции приходского храма. Создан новый, нижний Свято-Николаевский храм, который сегодня осветили. Построены братские корпуса, трапезная, водосвятная часовня, благоустроена обширная прилегающая территория, высажены сотни плодовых деревьев, тысячи кустарников и цветов, подведены все коммуникации. Пробурена артезианская скважина, которая полностью обеспечила потребности скита водой, что так важно в этом засушливом районе, где летом часто бывают перебои с обеспечением питьевой водой. В Свято-Николаевском храме установлен прекрасный иконостас, выполнена роспись в каноническом стиле. Еще более масштабные работы по обновлению проводятся в Верхнем храме, который расписывается квалифицированными мастерами в академическом стиле. А особенность скита состоит в том, что в скором времени на этом святом месте будет воздвигнут первый в Украине православный хоспис Покров, на который было потрачено более 8 миллионов гривен. Милостью Божией в скором времени хоспис будет запущен в эксплуатацию. И здесь будут находиться тяжело больные люди, которым будут оказываться и духовная поддержка, и необходимая медицинская помощь.
Помимо того, що відроджується духовність, владика дуже велику увагу уділяє і соціальним напрямкам. Ви, напевно, в курсі діла. Владика відбудував будівлю, яка стояла більше 15 років, і збирається зробити там хоспіс, перший на Україні, який буде лікувати людей, ну, в принципі, від хвороби, яка вже від якої не можна ісцелити. А монашествуючі, на моє порозуміння, будуть цим людям окормляти їх духовно, ну, як це не прикро, в останній шлях.
В сегодняшнее нелегкое время, когда теряется единомыслие и мир, когда политическая и экономическая нестабильность проявляется все ярче, Церковь продолжает строить союз мира и любви в человеческих душах. А в Отечестве народ Божий, неся свет Христов в мир, созидая храмы и обители, возрождая культуру, духовность и укрепляя экономику, остается патриотичным.
Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он содел грехи, простятся ему. Такое апостольское постановление мы находим в Священном Писании. Елея освящения, установленное самим Христом таинство. Святитель Симеон Солунский так говорит об этом одном из 7 таинств церкви. Святой елей – и оставление грехов дарует, и болезни исцеляет. О врачевании души и тела в великопостную весну наш рассказ далее.
В спасительное время Великого Поста человеку свойственно стараться сблизить свои отношения с Богом посредством участия в таинствах. Конечно, в первую очередь это участие в таинствах покаяния и причащения, но Церковь сегодня и всегда предлагает нам еще одно особое таинство.
Таинство елеосвящения или соборования – одно из 7 таинств Церкви. Каждое таинство установлено Господом и Иисусом Христом. Посылая учеников на проповедь, Господь даровал им силы исцелять недуги душевные и телесные. У евангелиста Марка мы читаем, что апостолы, проповедуя, многих мазали маслом и исцеляли. То есть еще с времени жизни Христа Спасителя совершается эта тайна, великая тайна любви Божией к человеку.
Далее мы видим слова апостольские, которые подтверждают установление Христа.
У апостола Иакова мы читаем такое обращение ко всем христианам. Если кто-то из вас болеет, пусть призовет пресвитеров церковных, чтобы они помолились над ним, совершили молитву. И молитва веры спасет болящего и воздвигнет его Господь. И если он грехи сотворил, то эти грехи отпустятся ему.
Участвовать в этом таинстве православный человек может круглый год, особенно когда возникает критическая ситуация в жизни, связанная со здоровьем. Но современная традиция говорит о том, что ежегодно прибегать к милости Божией, даруемой в таинстве или освящении, полезно и в физическом, и в духовном плане.
в греческой церкви есть традиция совершения таинства соборования именно как таинство покаяния. А так как Великий пост – это время покаяния, время духовного роста, то как раз в Великий пост люди ищут все средства для того, чтобы усугубить свое покаяние, улучшить свое такое духовное состояние и снова просить Бога помощи на этом пути, потому что покаяние без Божьей помощи невозможно.
Сейчас вы все пришли, кто с работы, кто оторвался от своих суетных дел, но сейчас нужно постараться освободиться от всего этого груза, очистить мысли и настроиться на молитвенное общение с Богом и уверовать, что сейчас это таинство совершится над каждым из вас.
Существует человеческий предрассудок и даже суеверие, будто таинство Елея Освящения приближает смерть страждущего человека. Это совершенно не так. И, безусловно, само по себе таинство не дарует человеку здоровье. И Господь отвечает взаимностью только тому, кто искренне и комплексно подходит к делу уврачевания своей души и тела.
Таинство Елея Освящения призвано осветить и помочь исцелиться человеку от болезни. И поэтому, конечно же, таинство Елея Освящения могут участвовать люди, которые чувствуют болезнь физическую. Множество молитв, которые читаются в таинстве, они именно в них звучит прошение об исцелении от немощи физических и обращении грехов.
Изначально вечные святые святых единородного Твоего славы, исцеляющая всякие недуги, всякую язвы, души телес наши, не спасли святаго Твоего Духа и осветили сей, и сотвори помазующимся Твоим рабом совершенное избавление грехов их, наследие Царствия Небесного.
Больному помазывается чело, ноздри, щеки, уста, грудь и руки с двух сторон. На самом деле, первенствующим, главенствующим таинством является молитва. И мы верим, что через помазание святым елеем Господь невидимо Духом Святым освящает человека и исцеляет его от немощей телесных.
Все органы чувств, душа и тело через таинство Елея Освящения с верою во Христа Исцелителя пронизываются энергией Святого Духа. Тело человека символично помазывается маслом, соединенным с вином.
Символы таинства или освящения, они взяты из притчи о добром самарянине, когда человек увидел иудея, который был побит разбойниками и уже умирал на обочине дороги. Он пошел к этому человеку, омыл его раны и, как написано, возлил на них масло и вино. Вот. Можно себе предположить, что в древности с помощью этих веществ, вина и масла, как бы облегчали состояние ран, внешних ран человека. И когда мы совершаем Елея Освящения, мы уже этим веществам, маслу и вину, придаем духовный смысл.
В этом таинстве могут участвовать только крещенные православные люди, ищущие исцеления и помощи Божьей. Не могут принимать это таинство только дети.
Поскольку дети еще не могут осознавать своих грехов, не осознают ответственности за свои поступки, то, конечно же, детей, которые не исповедуются самостоятельно, то есть до 7 лет, как правило, до таинства Елея Освящения не допускают или не рекомендуют им приступать к таинству.
Конечно, участие только в этом таинстве не принесет духовной пользы, а нужно спасаться во Святой Церкви через все таинства, установленные Господом.
В таинстве мыслособорования мы призываем на человека милость Божию. Елеос в переводе с греческого есть милость. Мы просим, чтобы Господь обратил свое внимание на нас и помог совершиться Его святой воле.
Болезнь является следствием греха. И Господь Иисус Христос во время своей земной жизни, исцеляя человека от какой-то немощи, Он прежде разрешает его от греха. Он часто говорит человеку исцеленному: «Иди и впредь не греши». И поэтому, прежде всего, мы молимся о прощении грехов, и прощение грехов зачастую дарует человеку и ослабление его немощи телесных.
В заключение подчеркнем, что люди жаждущие приходят в церковь во время Великопостной весны. И именно таким людям является сам Христос Спаситель, который есть истинный врач и который подает исцеление и избавление от тяжести недугов телесных и душевных.
Марта 2018 года блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий принял в своей резиденции на территории Киево-Печерской лавры сестер Марфо-Мариинской обители, которая создается в Киеве и где будут нести послушание ухода за больными и немощными девушки и женщины. Они со временем смогут принять в этой обители и монашеский постриг. Духовником создаваемой обители предстоятель назначил протоиерея Иоанна Гориа, настоятель Одесского храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Все скорбящих радость». Блаженнейший владыка пожелал сестрам терпения и смирения в подвиге служения ближнему, напомнил о преподобных Антонии, Феодосии и других печерских чудотворцах, которые также делали много добрых дел милосердия в служении ближнему, дал духовные наставления и благословил сестер на их богоугодные дела. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела митрополита Одесского и Измаильского 3 марта в Свято-Троицком греческом соборе Одессы был совершен молебен в честь 140-летия освобождения Болгарии от турецкого ига. Впервые молебен совершался на болгарском языке. Он объединил представителей дипломатического корпуса, культурных организаций и членов болгарской диаспоры в Одессе. После завершения молебна, по традиции, присутствующим были преподаны национальное болгарское колево и специально выпеченный хлеб. Наша съемочная группа также побывала на событии.
3 марта народ Болгарии и болгарские диаспоры по всему миру, а самая большая такая диаспора проживает в Украине, отметили важнейшую дату своей истории – 140-летие освобождения Болгарии от турецкого ига, которое существовало здесь 5 веков. В Свято-Троицком греческом соборе Одессы по благословению правящего архиерея митрополита Агафангела в этот праздничный день впервые был совершен молебен и на болгарском языке.
Военачальницы и воины падали на бой на тополе, за всички архиереи, иереи, диаконы, монаси, монахини и всички православные христиане послужили за вярата и освобождение то на болгарский народ. Задаемся прости всяко волно и неволно прегрешение.
Это знаковое событие, потому что Болгария долгие годы была под османским игом, была в рабстве около 500 лет. Это было страшное время, когда народ старался выжить как православный народ, сохранить свою веру. Потому что если ты сохраняешь свою православную веру, ты в империи остаешься человеком второго сорта. Ты лишаешься многих прав, многих возможностей. Всегда был выбор принять ради экономической выгоды, ради материальной жизни выбрать ислам и жить спокойно, став турком, либо оставаться православным христианином и терпеть различные бедствия и гонения.
Во время османского господства на болгарской земле были периоды насильственной исламизации, особенно в Родопских горах. Но большинство болгар оставались верными Иисусу Христу и часто погибали за свою веру. Батакская резня – массовое убийство болгарского христианского населения в селе Батак в мае 1876 года. В результате резни погибло от 3 до 5 тысяч мирных жителей, включая женщин и детей.
Когда жители не смогли уже сопротивляться, они закрылись в храме. Дети в храме непрестанно плакали, в храме не было воды, не было пищи. И тогда матери, надеясь найти воду для своих детей, начали руками копать колодец. Этот колодец сохранился до сегодняшнего дня, надеясь обрести воду, но воды не было. В какой-то момент турки начали атаковать храм, и из небольших окошек, которые были в храме, начали бросать улья с пчелами, начали бросать зажженную солому для того, чтобы выкурить людей из храма. Люди не выдержали этого страшного ада и открыли храм. Но все они были вырезаны до одного. Маленькие дети, старики, женщины.
Информация о трагедии в Батаке была растиражирована в западной прессе и, в конце концов, стала одним из поводов начала русско-турецкой войны 1877-78 годов, которая и привела к созданию автономного болгарского княжества.
Это совершилось благодаря братьев православных, славян, украинцев, русских и многих других, которые взяли участие в этом величайшем событии. И украинцы православные, и славяне, и другие, много славянских народов здесь. Поэтому мы живем в таком понимании любви и дружбы, и понимании глубокой, и благодарим Господа Бога. И, наверное, это заслуга наша, одна из самых древних или старых славянских народов болгарских, что мы сумели построить такие красивые отношения между людьми.
На молебне в день освобождения Болгарии от осман присутствовали представители Генерального консульства Республики Болгария в Одессе, господин Мирослав Йенков и другие, а также многочисленные члены болгарской диаспоры в Одессе, которая в целом насчитывает более 60 тысяч человек. Надо отметить, что исторически сложилось. Троицкий греческий собор собирает на молитву одесситов разных национальностей.
Треба так глядеть, на сидні уроці там. Мені треба доживляємо, на забравні старті рани, на правому уроці, бо доживляємо мирно з січки хворих. Це саполі за будущі наші народи, на болгарський народ, на український народ.
Дай Бог, щоб це було добре начало, хорошей, славної традиції, коли болгари би збирались не в різних містах, а прежде всего збирались всі вместе. В храме.
Во Христе нет эллина и иудея, варвара, скифа, раба и свободного, но во всех Христос. Но, тем не менее, какие-то национальные отличия – это богатство человечества, и они не должны разделять, и должны нас соединять и объединять.
После завершения молебна, по традиции, присутствующим были поданы национальное болгарское колево и специально выпеченный хлеб.
Третья неделя Великого Поста – крестопоклонная. Без учета грядущей Страстной Седмицы половина поста уже позади. На середину храма выносится крест. И сразу же перед нашим мысленным взором протекает вся земная жизнь Христа. От рождественского пения ангелов и даров волхвов до предательства ближайших учеников и позорной казни. Ярче всех, пожалуй, предстает перед нами евангельский образ двух разбойников. Одного по правую, а второго по левую сторону от Христа. История их жизни мало чем отличается друг от друга. Оба разбойники, грабители и убийцы. Просто так в те времена не распинали. Судебные ошибки и предвзятости обвинителей в их случае не было. Да и апелляцию никто из злодеев подавать не собирался. Уж то ли очевидно, что они были перед всеми пойманы. Да и сами-то они не отрицали свою вину. Оба страдали, будучи распинаемыми, и даже оба поначалу поносили Спасителя, явно сочувствуя словам мимо проходящих фарисеев. Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть и пересойдется креста и уверуем в него. Но затем произошло что-то, казалось бы, невероятное. Один из разбойников начал унимать другого, говоря: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». В этом евангельском моменте все непривычно нам духовно близоруким, и уж больно как-то режет слух нашему плоскому мудрованию. Как можно простить такие злодеяния? Почему Христос так легко принял его покаяние без единого упрека за все прошлые зверства? Было ли покаяние разбойника столь молниеносным, или он в течение всей своей грешной жизни вынашивал мысли о Боге, и в момент распятия эти семена веры лишь проросли и дали свои плоды? Почему не покаялся второй разбойник, хотя, казалось бы, терять ему уже нечего? И почему бы не покаяться в последний момент? Печально, что многие подобные риторические вопросы кажутся нашему уму, закостеневшему в юридизме и обыденности, совсем не риторическими. Но, несмотря на это, хоть какие-то моменты врезаются нам в память. Во-первых, не каждое страдание ведет ко спасению. Мучились оба разбойника, но покаялся лишь один. Во-вторых, никогда не поздно обратиться к Богу. В-третьих, немного уточняет, во-вторых, никогда не поздно, но все же наивно специально откладывать покаяние до последнего дыхания, закостеневая в рабстве греху, так как второй разбойник так и не одумался. В-четвертых, самое главное для нашего спасения – понять, что самодостаточных праведников в мире нет. Мир делится лишь на две категории разбойников. Мы все, как ни обидно это звучит, разбойники. Задача человека не в том, чтобы перечислять Богу свои добрые дела, скрывая свои тайные жизненные ошибки и сравнивая себя с очевидными разбойниками. а в том, чтобы одуматься и становиться понемногу разбойниками благоразумными. Только если человек не заглушает себе голос совести, сокрушается о ошибках и стремится в конечном итоге к переосмыслению жизни, возможно искреннее обращение к Богу в соответствии с молитвой, которую каждый из нас может услышать из уст священника перед причастием. «Не лобзаните дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Аминь». На этом сегодняшний выпуск программы «Тео» подошел к концу. Мы признательны благотворительной организации «Фонд Бумбурса» за поддержку нашего проекта. Помощь вам Божией. До новых встреч!